Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам, рада приветствовать вас. Хорошая традиция начинать неделю вместе с нами. Интересные темы, гости. Мы сегодня поговорим о мужчине, каким его создал Бог. Решили взять эту тему и пригласить обсудить ее Виктора Игнатенко, служителя. Виктор, шалом.
Рад слышать.
Хочу сказать, что наши эфиры в августе, мне хотелось бы их посвятить памяти Максима Амосова. Наверное, многие знают, что 3 августа не стало пастора, служителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы и дело, которое он начинал, оно продолжалось, и эфиры бы выходили, мы продолжали бы говорить о теме Бога, веры, нашей жизни, и помнили о Максиме. Поэтому давайте прям несколько секунд мы посвятим его памяти и начнем наше обсуждение. Помолчим. Спасибо большое. Итак, наша тема «Мужчина, каким его создал Бог». Ну, у нас, вы сами понимаете, наше время, наши реалии, они выставляют определенные запросы, рисуют образы и формируют. И, наверное, это важно и для мужчин, и для женщин, вообще для людей, понимать, кто я в этом мире, как я сейчас вписываюсь в картину того, что происходит вокруг меня. Если мы говорим о как бы своем предназначении, как людей, в данном случае мы говорим о мужчине, что нам открывает Священное Писание? Есть ли какое-то предназначение именно у мужчины и женщины? Вот мы читаем, что Бог сотворил их, мужчину и женщину, человека, но тем не менее они отличаются друг от друга, и у каждого из них, наверное, есть какой-то свой вектор движения в эту жизнь, для чего они пришли, что они должны являть этому миру, как это пропускать через себя и насколько все это трансформируется с эволюцией истории человеческой жизни. Потому что, конечно, история в Эдемском саду, она отличается от того, что сейчас происходит у нас. Вот здесь много можно задавать вопросов, прикасаться к каким-то ответам, мы сегодня этим и займемся. Вот как раз, наверное, мы с этого и начнем. Вот какое же предназначение, миссия есть в библейской концепции именно по отношению к мужчине? Есть ли она?
Ну, конечно, есть. Во-первых, если мы верим Богу Библии, то мы должны признать, что есть замысел. То все вот это, где мы живем, это не пустота, не случайность, не ошибка, а у всего этого есть цель, есть смысл, есть такая ролевая нагрузка, которую Бог вложил в нас. И ответить на этот вопрос, как ты правильно начала, очень важно понять свое предназначение, потому что если человек не понимает своего предназначения, то вся жизнь его становится бессмысленной. Вот мне нравится такое выражение, что если капитан не знает порт назначения, то все порты для него чужие. То есть куда бы ты ни пришел, если ты не знаешь, куда ты двигаешься, кто ты вообще, и в чем назначение твое, вот, ты пришел в этот мир, там Бог тебя привел, создал. Если ты не знаешь, куда ты идешь, то все вообще, все тебя будет не устраивать, все тебе будет плохое, все тебя будет раздражать. Поэтому, конечно, предназначение важно понимать и посвятить этому жизнь, это уже немало. Но если мы читаем Библию, то процесс ускоряется, да, потому что Бог сразу показывает, что есть его замысел, когда он творил мир, и это не просто вот что-то случайно. Он вот в этом разделении мужчин и женщин, он показал такой как я об этом вижу, это мое мнение, что я читаю в Писании, он показал в этих отношениях мужчин и женщин, скрыл в том числе и свой образ, и свои отношения с человечеством. Мы видим, что Бог, когда создает свой народ, Израиль, он очень часто называет своей невестой, возлюбленной, девой Израиль, Израилевой. Да? То есть он отводит людям, верующим в него, доверяющим ему роль жены, а себе, естественно, отводит роль мужа. Поэтому, когда мы видим Адама как мужа, Хаву, Еву, да, как жену, мы понимаем, что в этих образах скрыто то, как Бог видит себя в идеале, да, вот как Адама, истинного, настоящего, и как он видит человечество как жену. Да. То есть понять, какой Адам, это все равно, чтобы понять, какой Бог, какой должен был быть Адам. Вот. Это все равно, чтобы понять, какой, каким хочет предстать Бог, и он каким он предстал на самом деле, когда приходил на землю в теле человеческом, да, под именем Иешуа, Мессия, Бог спасающий. Кстати, вот одна из сильнейших таких ролей мужчин, спасающий. Но я думаю, что когда мы читаем Библию, когда мы смотрим на Адама, я думаю, что мы можем увидеть самую главную черту. Не так. Самый главный признак мужественности, который мы должны видеть в мужчине. И он, на мой взгляд, называется ответственность. Вот способность быть ответственным. И это то, чего не хватает мужчинам, это то, к чему надо стремиться, это то, что разрушает в современном мире враг. Как бы мы вот признаем, не признаем преступника здесь. Сатана, как князя правящего воздуха, но мы видим, что именно образ мужчины, мужественный образ такой, ответственный, сильный человек, он разрушается, вот этот образ разрушается в современном мире.
Так слушай, ну ты нарисовал, конечно, глобальную такую картину мазками, то есть вот сравнил мужчину и женщину с Богом. То есть Бог как бы разъединил себя, объединил в то же время в отношениях мужчины и женщины, то есть и в мужчине, и в женщине есть часть Господа, часть, да, можно сказать, его характера, каких-то особенностей, если я тебя правильно поняла. Но вот если уходить от этой глобальности и все-таки сводить, может быть, к более такому узкому пониманию, направлению для тех людей, которые нас сейчас слушают, вот ты начал с того, что если капитан не знает пути, то есть куда ему нужно плыть, очень трудно отправиться в путешествие, тогда ты просто будешь болтаться по этому морю, как неприкаянный. Но если у тебя есть цель, ты понимаешь, куда ты идешь. Вот если говорить о роли мужчины, все-таки вот к чему она сводится?
Роль мужчины глобально. Вот глобальная роль мужчины – это священник. Это уровень может быть разный. Ты можешь быть священником для одной женщины. Ты можешь быть священником для своей большой семьи, ты можешь быть священником для еще других людей. Вот. Но я думаю, что роль мужчины – это роль священника. Что это значит? Это значит, что мужчина должен устанавливать в своей семье добрые правила и защищать и сохранять свою семью от разложения. То есть он должен управлять, он должен показывать ориентиры, он должен контролировать, чтобы семья не сбилась с правильного пути. Опять же, что такое правильный путь? Правильный путь – это Божий. Потому что не все, что считает человек хорошим, на самом деле таким является. Поэтому мужчина должен все время смотреть на Бога и являть этот образ для той вот ответственности, для той меры ответственности, которая у него в руках находится. То есть каждый человек, если так вот по-прикладному смотреть на роль мужчины, каждый мужчина должен посмотреть на то, что находится в его руках, и проверить, являет ли он образ Божьего священника для вот той доли ответственности, там, большая семья, маленькая семья, там, или он не являет, или он взял на себя другую какую-то роль, пассивную какую-то роль, там, слушать, что ему там другие будут говорить, например. Вот. Это как бы, ну, естественно, не все так однобок, но
да.
Это важно. Я думаю, что это самое важное.
А вот поясни, почему ты все-таки выбрал образ священника, потому что для некоторых людей, уверен, они сейчас нас слушают, и все-таки это не совсем понятно, потому что священник – это, ну, для большинства людей человек, у которого вот есть сан, это определенный какой-то путь в жизни, который выбирает он, возможно, ставит также на этот путь его Бог, и этот путь не для всех. То есть, ну, ну не каждый мужчина, он готов быть священником, но тем не менее он хочет быть мужчиной, он хочет также понять свое предназначение. Да, давай вот.
Если Бог создал тебя мужчиной, то это он уже дал тебе право и ответственность. Да? Вот что такое ответственность и что такое право? То есть, когда тебе человек, начальник, да, вот мы сейчас еще на уровень ниже спустимся. Когда тебе начальник говорит, я даю тебе звание бригадира, то есть это ответственность. Ну, у тебя, естественно, зарплата больше, чем у рабочих, да, у тебя есть какая-то ответственность. И эта ответственность, она не может быть без власти. То есть если ты бригадир, но у тебя нет власти, ты не имеешь права там срезать зарплату, наказать, отругать, премировать, похвалить, там, да, одобрить как-то. Вот. То есть если у тебя нет власти, то у тебя и ответственности. Не может быть ответственности, если тебе не дали власть. Когда Бог создает мужчину, он уже при рождении дает определенную роль и дает определенную власть. Но при этом вместе с властью мужчине дается и ответственность. И вот я понимаю, что для многих слово «священник», оно ассоциируется там, ну, у всех по-разному, да, кто в какой культуре родился. Но библейское понятие священника – это человек, у которого есть власть духовно руководить людьми и отделять, вот разделять, показывать людям, где добро, где зло, где свет, где тьма, где истина, где ложь, где закон, а где преступление. То есть когда человек приходит к священнику, то основной его вопрос там, в чем я прав, в чем я не прав, где я виноват, где я не виноват, что мне делать, если я виноват. И роль священника – это не просто стоять в какой-то особенной одежде. Священник – он именно человек, который разделяет. Это разделение должно быть видно. Ну, как вот в семье. Ребенок там сделал что-то, да, есть папа. И папа оценивает поступок ребенка. У меня вот дети, трое детей, да, то есть у меня младший сын, он очень часто там что-то делает, и мне ему надо объяснять, почему то, что он сделал, это плохо. Потому что в его-то глазах это может быть совсем даже неплохо.
Ну, естественно.
Но я как мужчина, я должен ему показать, что это вредно, это опасно, это плохо, по той-то причине. И еще я ему еще это дело запрещаю. Почему? Потому что я мужчина, у меня такое право и ответственность. Вот.
Хорошо, а почему именно мужчина это определяет? Вот, как я уже сказала, мы живем в другом мире, и я думаю, что эти вопросы на самом деле возникали всегда. Но сейчас они не только возникают, они еще реализуются. Почему именно ты говоришь, что мужчина вот должен как раз определять, что хорошо, что плохо, почему это не имеет права делать женщина, или она не способна делать по-другому?
Я так не сказал. Mm-hmm. Дело в том, что нет, женщина, безусловно, имеет право и там, в плане воспитания детей и должна еще делать, да, это нормально.
Только в плане воспитания детей?
Ну, я думаю, что Божьим замыслом, как Бог задумал семью, да, мужчина имеет последнее слово. Когда Бог создавал Адама и Еву, то, смотрите, ну, был создан Адам, ему было дано задание, да, там, хранить сад, возделывать сад, владычествовать, властвовать. Когда Бог создал жену, то даже имя жене Бог доверил давать Адаму. Адам дал имя жене. Поэтому мы же знаем, что и в Новом Завете написано, что жены, повинуйтесь мужьям своим, как хозяевам. А муж должен также подчиняться Богу. И это ставит рамки на мужчину, потому что он не может самодурствовать. У него нет такого права. Он будет отвечать перед Богом, а жена будет отвечать, ну, в жизни перед мужем. Когда Бог создавал семью, то в семье, ветхозаветной особенно, в семье, да, то есть до пришествия Иешуа, Бог отвел роль мужчине, как в том числе священнику, еще раз. Когда тебе дается роль священника, то идет с тебя спрос. У мужчины в семье была такая роль, что он должен был руководить истиной и правдой в семье, то есть творить правду в семье. У женщины такой обязанности не было, у детей такой обязанности не было, у пришельцев такой обязанности не было. Поэтому в Библии, когда в Ветхом Завете мы видим, что мужей считают, там, количество народа считается по мужчинам, количество воинств считается по мужчинам. А вот вторая категория идут женщины, дети, там, пришельцы, там, и рабы. Почему? Почему это как бы вторая категория? Потому что на эту категорию не возлагалась ответственность познавать Бога и влиять на мир в той мере, как это было дано, вот эта обязанность мужчине. У мужчины есть такая обязанность. Если есть обязанность, значит, есть и права. На женщину такую обязанность не возлагали. На детей, на рабов тоже не возлагали. Поэтому и спрос был меньше. Понимаете?
Давай мы, может быть, немножко посмотрим, как бы углубимся. То есть помимо того, что познавать Бога и определять, что правда или неправда, что еще должен был делать мужчина? То есть в чем еще его ответственность? Потому что сейчас нас люди слушают, и сложится впечатление, что женщина должна обеспечивать семью, должна варить, жарить, заниматься воспитанием детей, а муж будет познавать Бога и определять, что есть правда, а что нет. Давай мы тогда посмотрим все-таки, что еще должен делать мужчина. То есть вот он познает Бога, и через
познание он, конечно, должен намного больше. Опять же, если есть власть, то мы должны за нее отвечать. Если у меня есть власть над семьей, то я должен отвечать за все, что происходит в семье. Например, если, допустим, мы с женой поедем куда-то в отпуск, и моя жена по какой-то причине там будет долго собираться, мы опоздаем на самолет. Да? Кто будет виноват? Жена или муж? А виноват будет муж, потому что он либо должен был, зная свою жену, дать ей больше времени, либо проконтролировать, либо помочь. Поэтому мужчина не может свалить вот эту ответственность на свою жену. Мужчина не может переложить на жену ответственность за доход. Это может быть по согласию произойти, но ответственность за доход мужчина не может переложить. Защита. Мужчина не может переложить ответственность за безопасность своей семьи на жену или детей. Это глупость. Это нонсенс вообще. Это противоречит той природе, которую Бог сотворил. Потому что мужчина сильнее обычно, выше. Он воинственный, он агрессивный. Для чего это дано? Это дано для того, чтобы мужчина мог защитить. Потому что даже в Писании написано. Защищайте дома свои, да, сражайтесь. За дома свои, за детей своих, за жен своих, это не имея 4.14. Вот. Сражайтесь, кому это говорится? Это однозначно говорится мужчинам. На женщине нет ответственности сражаться. Это мужчина должен делать. Понимаете? На мужчине огромное количество ответственности. Вот.
Давай мы как раз коснемся, может быть, именно эволюции истории. Если ты говоришь, что мужчина действительно, и это было так, он ходил на войну мужчина, он сражался, потому что это было постоянно на протяжении, вот мы читаем всей библейской истории, вообще истории человечества. Понятно, что войны идут и сейчас, везде какие-то горячие очаги есть и точки, но все-таки, безусловно, мир изменился, и основная сейчас реализация мужчины – это не на войне, не на плуге, где он там вскапывает землю и занимается какой-то титанической тяжелой работой, хотя еще раз говорю, что кто-то, может быть, это и делает, но я в большинстве. То есть мужчина сейчас все-таки занят другим. То есть если мы говорим о заботе тогда и безопасности, если это не война, то тогда это что? Допустим, и опять же, если это не какие-то экстремальные ситуации, а вот как бы наша повседневная жизнь. С одной стороны, мы услышали тебя, что это принятие решений, то есть человек, который, если мужчина общается с Богом, если он его познает, если он учится, ну, скажем, отделять черное от белого, защищает таким образом свою семью, в чем еще выражается защита, безопасность?
Все, что может быть опасно для семьи, все противостояние этому есть ответственность мужчин.
Все. Ну, например, тоже воспитание болезнь. Детей – это ответственность мужчин?
Ответственность, 100% ответственность. Больше того, роль мужчины, она больше, чем роль женщины в воспитании. Это я и как вот пастор могу сказать. Знаете, один известный рэпер американский, чернокожий, приехал в свой квартал, и значит, ну, там он поднялся уже над своим прошлым, там, богател, успешный, такое. И вот он приезжает в свой квартал, а там бывшие друзья, там дети этих друзей, все вот они там по кварталам бегают с этой, там, со своей музыкой, со своими там, делами. И он посмотрел на это, вот, от своего успеха, которого он добился, и он ужаснулся одной вещи. Он написал, что я в один момент, ну, зная лично вот этих вот людей, которые там оставались, так сказать, да, он, говорит, ужаснулся одной вещи. Он говорит, у всех этих детей, ну, это же все там, в основном там преступники, такая полукриминальная жизнь, там, короткий срок жизни, там, тюрьма, так, наркотики, вот это все. И он говорит, я ужаснулся одной вещью. У всех этих ребят, как он знал, наверняка, были матери, и ни у кого не было отцов. То есть были какие-то мужчины, которые там появлялись, там женщины от них рожали, эти мужчины исчезали, появлялись там отчимы, рождался еще один там сводный брат, он опять исчезал. Короче, у всех этих мальчиков, мужчин, у них не было отцов. Понимаете? И вот это вот беда современного мира. Опять же, что, куда он делся, отец? Он не взял ответственность. Он как Адам. Вот его спросили, а что случилось? Он говорит, да, вот жена виновата. Понимаете? Что и должен делать мужчина? Да все должен делать. И воспитание, что, какая роль мужчины? Она огромная. Вот женщина рожает ребенка. Им даже знакомиться не надо. Понимаете? Она его родила, она его уже 9 месяцев как знает. Он там плоть от плоти, он там под сердцем, он часть ее вообще вот, полноправная. А папа? А с папой надо знакомиться. Потому что ребенок видит бородатое лицо с таким голосом страшным. Он плачет, он не понимает, что это папа. Надо знакомиться, надо общаться, надо разговаривать, надо там, какое-то время. Знаете? И я это не сразу понял. И даже, может, когда понял, уже... И поздновато было в моей жизни. Уже много упустил. Кто бы меня научил этому? Понимаете? Мужчина, он выстраивает отношения, так же, как Бог выстраивает с нами отношения. Это отношения сверху вниз. Мужчина сверху вниз это все выстраивает. Потому что он находится наверху, в власти. И он должен снисходить к детям. Снисходить таким образом, чтобы дети к нему привыкали, брали с него хороший и добрый пример. Потому что, знаете, как один известный педагог сказал, что не надо учить детей, как правильно, они все равно вас не послушают. Они будут делать то, что делаете вы. То есть вот еще одна роль мужчины. То есть он своим поведением, своей жизнью должен показывать пример. Потому что дети копируют пример, а то, что ты им там... Ну, представляете, там папа сидит, курит и говорит, смотри, будешь курить, я тебе там руки оторву. Да?
Ну да, такой как бы пример, как сказать, на поверхности их может быть очень много. Даже то, что мужчина, может быть, не наблюдает за собой, к сожалению, потому что одна из способностей рефлексировать, то есть уметь действительно понимать свои чувства и понимать, что ты, какое послание транслируешь с своим
это
каждым
все,
днем.
Это все в ответственности.
Это все определенный навык, да, определенный
это,
навык.
Это ответственность. Вот
это
если
ответственность,
мужчина,
да.
Мужчина, если понимает, что он ответственен быть мужчиной, то он начнет разбираться, что это значит, начнет над собой работать, потому что он понимает, что с него спросят. Вот как Господь спросил у Иова, да, говорит, ты встань, как муж, припаяшься, я тебя буду спрашивать, а ты будешь что? Отвечать. И вот каждый мужчина, во-первых, он должен понять, что с него будет спрос за его жизнь и за жизнь жены, за жизнь детей, за жизнь тех людей, кого Бог ему доверил. Там, будь это там, община, церковь, там, какое-то сообщество людей, где ты главный. Бог себя спросит. И вот способность отвечать, я как бы настаиваю, способность быть ответственным, она включает в себя и работу над собой, и изучение того, что тебе нужно, что тебе не нужно, как именно ты должен это делать. Все это включает понятие ответственности. Основной признак мужа – ответственность.
Ну вот, опять же, возвращаясь к нашим реалиям, то есть я так поняла, что твоя позиция, несмотря на разные времена и социум, то есть будь то древний мир, когда мужчины воевали или занимались какой-то сверхтяжелой работой, будь сейчас современные реалии, когда отчасти это тоже происходит, отчасти мужчины занимаются другими делами, то есть его предназначение, которое ты обозначил изначально, такой образ священника, не в прямом, может быть, смысле человека, который служит в храме, а священника в своем доме, то есть тот, кто знает Бога, хранит святость дома и так далее. То есть оно неизменно. На любые времена оно распространяется. Хорошо, насколько его можно тогда, этот образ, сохранять? То есть легче его было сохранять в то время, когда у мужчины априори была главенствующая позиция, потому что другого варианта практически быть не могло. Или сейчас, когда это состояние все-таки размыто, потому что, ну, например, вот самая ходовая ситуация, когда женщина рожает ребенка, и, например, она занимает какой-то пост, у нее там мощная карьера, она много зарабатывает, и на семейном совете решается, что она будет продолжать заниматься своим делом, а мужчина будет сидеть дома с детьми. Вот в такой модели, вот насколько можно сохранить именно вот эту роль священничества, главы, или это будет сложно, или это вообще невозможно?
Это сложно будет. Это сложно, потому что вот в этой модели, которую ты обрисовала, женщина берет, женщина явно обладает мужскими качествами.
Ответственностью, да, получается,
да,
за
финансы
дома хотя бы.
Да. Ну вот смотри, как, на мой взгляд, девочки меняют ориентацию. Есть такое явление, да, вот ЛГБТ, допустим, да. Вот маленькая девочка, я просто на своем опыте и по статистике это знаю. Что происходит в голове у девочки, чтобы ей сменить свою ориентацию? Она понимает, что она беззащитна. Нет отца рядом, или отец холодный, отстраненный, или жестокий. И тот человек, который должен ее защищать, он ее не защищает, или его нет, этого человека. Или он вообще ее там пугает просто, или там что-то страшное происходит. И вот девочка, которую должны защищать с детства, да, а женщину Бог поставил под власть всегда. Женщина должна, ну, по Божьей природе, она всегда должна быть под защитой. То есть сначала ее должен защищать отец, потом ее должен защищать муж, и если там муж умрет, то должен защищать сын или сыновья. Женщина одна – это нонсенс, это беда. Она должна быть под покров, под покровительство. Теперь представим, что женщина в беззащитном возрасте, девочка, подвергается опасности, особенно, не дай бог, со стороны отца. И она, принимая решение быть сильной, ответственность берет за защиту сама. Вот бывает такое, что женщина, ну там по разным причинам, она принимает в детстве или там в подростковом возрасте решение быть сильной. Например, в какой-то сфере, да, ну, финансы, допустим, да. Вот они жили голодно, не было братьев, папа не работал, там, был там тюленем, там, ватой, там, не знаю, там, мягкотелый и безразличный. А девочка увидела, что семья голодная, и она принимает решение взять ответственность за доходы на себя. И в этом растет. И даже она может запросто добиться успеха. Когда мужчина не берет на себя правильную роль, то женщина может плавно перетечь в несвойственную ей роль. Например, в Библии мы видим, когда мужчины не брали на себя роль управления, то появлялись женщины мужественные. Понимаете? Это неплохо, просто на тот момент мужиков не было. И брали женщины в руки оружие, и там кому голову разбили, там другие женщины были судьями, понимаете, управляли. Не потому, что это женщины свойство, а потому что женщина приняла такое решение, а мужчина от этой роли отказался. И ей пришлось. Она достаточно умна, она достаточно талантлива, чтобы это освоить, но это, в принципе, не свойство, это неправильно. Это неправильно.
Да, я тебя услышала и сейчас ты обозначила одну из проблем, которая есть. Это вот история ЛГБТ и так далее, но мне не хотелось бы, может быть, уходить вот в эту более узкую зону, хотя проблема большая, да, сейчас для современного мира это вызов. Но я знаю много женщин, которые, ну, даже тех, вот, которые ты привел, библейские, или женщины в нашей жизни, которые вынуждены были, да, по разным причинам, потому что мужей нет, или он умер, или убили, или какие-то обстоятельства, война, или еще что-то, вот буквально вот мы прямо на днях в литературном клубе разбирали «Унесенные ветром» и смотрели, анализировали, как менялась главная героиня, потому что ей приходилось просто проходить через ад той войны, которая была в США на тот момент между севером и югом. Но я просто к тому, что не все эти женщины сменили пол, и опять же, понятно, что это отразилось на их характере.
Послушай, ты сама ответила на этот вопрос, когда сказала «вынуждены».
Я услышала тебя.
Это хорошо, да. Честь им и хвала. Понимаешь? Угу. Но, в принципе, они бы этого с удовольствием не делали, если бы рядом был мужчина, который это все сделал. Понимаешь?
Это понятно. Поэтому это понятно.
Я просто сказать, что женщины хуже или лучше. Просто когда
не про это. Я хочу вернуться к тому, смотри, с чего я начала. Мы просто сразу как-то ушли в ЛГБТ, а я спросила тебя о том, что сейчас, если, например, есть модель, когда женщина, допустим, занимает более высокое социальное положение и может больше зарабатывать, а мужчина, который зарабатывает меньше, или, может быть, сейчас какие-то там трудности с работой, и он сидит в семье, насколько возможно быть главой? Возможно или нет, по-твоему? Или возможно, только зависит уже от уровня, опять же, их договоренности, потому что ответственность – это же не только финансы. Например, она может на себя взять эту ответственность, но ответственность у нас не только финансы. Там еще много всего в жизни, за что может, например, допустим, отвечать мужчина. И даже с этими финансами они тоже могут, допустим, как-то решать вдвоем, там, на что они будут тратить и так далее. Но здесь должен быть определенный духовный рост, развитие мужчины и женщины, которые понимают свои роли и для которых подобное будет возможным. Ну вот я спросила, возможно ли это? Встречалось ли у тебя это в практике?
Честно говоря, вот устойчивых семей с такой моделью я не знаю лично. Я не скажу, что такого не бывает. Ну, например, мы знаем там великих женщин, там, Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель. Вот у нас в Италии премьер-министр Джорджи Мелони.
У меня среди моих знакомых тоже есть вот такие семьи, да, которые справляются вот с подобным вызовом, но это сложно.
Вот. То есть это возможно. Это возможно. Mm. И, может быть, ну, как вот люди, представляешь, вот люди знакомиться. Допустим, если у женщины очень сильное какое-то какие-то мужские качества, да, то она выберет мужчину, скорее всего, который сможет эти качества вытерпеть. То есть он должен быть достаточно мягким, чтобы вытерпеть ее мужской характер. И вот мужественные женщины, они обычно связывают свою жизнь с мужчинами, которые, ну, такие более мягкие, такие более компромиссные, такие, ну, не скажу женственные, но у которых вот эта вот мужская агрессия, амбициозность и такая властность, она не так сильно проявляется. Иначе это будет, ну, несомненно, постоянный конфликт. Это просто будет...
Слушай, а давай тогда, извини, пожалуйста, что тебя перебиваю, давай тогда мы определимся, что значит в твоем представлении мужественная женщина. Потому что женщина, которая, например, может принимать решения, которая тоже несет ответственность, которая успешна в каком-то деле, то есть она априори мужественная, и она будет рядом со слабым мужчиной, или ты что-то другое имеешь в виду? Что значит мужественная женщина?
Мужественная женщина – это женщина, которая склонна брать ответственность на себя. Вот у нее есть...
А женщине не надо брать ответственность?
Женщине не надо брать ответственность на себя в том, что касается внешнего мира. То есть женщина, она ответственна за внутренний мир, за отношения. Потому что, ну, Писание говорит, что мудрая жена созиждет свой дом, а глупая – разрушит его. То есть это не про мужчину сказано. Сказано, что женщина разрушит свой дом или созиждет свой дом. А вот роль мужчины, она как раз в такой, во внешней войне. Эта война не обязательно, вот война как война с оружием, кого-то там убивать, да? Но война, которая защищает семью. Это могут быть финансы, это может быть карьера, это может быть помощь детям в достижении там, образования, успехов. Это может быть противодействие каким-то эмоциональным вызовам, которые вокруг семьи, там, буллинг там, в школе. Там, мужчина должен идти разбираться. Понимаете? Мужчина должен защищать ребенка. Вот это вот нормально. Вот. А женщина, как я верю изначально, ее предназначение было именно внутренним. То есть, и поэтому, кстати, поэтому Бог уравновесил силу мужчины и женщины, как я вижу, да, то есть мужчина, он выше, сильнее и агрессивнее, а женщина слабее, нежнее, но эмоционально сильнее. Вы, наверное, много раз видели, когда мужчина какой-нибудь генерал армии приходит домой и становится таким послушным своей жене. Потому что, оказывается, есть такие женщины, которые женственные, но при этом талантливо командуют генерал. Вот. Их тогда еще и называют генерали. Да? Вот. То есть у женщины такая власть эмоциональная. Бог уравновесил это. То есть он не сделал женщину там, менее способной. Просто ее способности, они заключаются в несколько других вещах.
Ну, вот. Женщина же берет также ответственность, например, за общение с социумом. Она также, если она не может брать этой ответственности, она не может также и научить детей чему-то. Потому что мы говорим, что за воспитание детей отвечают и мужчина, и женщина. Женщина иногда больше находится с детьми, потому что мужчина на работе, у него чисто физически нету времени. Или наоборот, в некоторых парах, да, когда больше мужчина, а женщина работает. Но в любом случае они оба влияют на детей. И если женщина не обладает какими-то навыками, также выживание в социуме, несение ответственности, например, за свою работу, если она работает, ну, как она может транслировать что-то правильное
детям? 100%, Татьяна. Женщина, она не обделена, в принципе, ничем по сравнению с мужчиной. Но просто некоторые качества, некоторые поступки и некоторые решения в жизни для женщины более тяжелы. Понимаешь, вот мужчина, он, ну, надо идти на охоту, он там взял сапоги, топор и пошел. А представь, вот мужчина говорит женщине, иди сходи на охоту. У нее истерика сразу, потому что это не свойственно. Но если она увидит, что ее дети голодные, а мужчины нету, она спокойно возьмет тот же самый топор, палку и пойдет добывать.
Ну, может быть, неспокойно, но возьмет и пойдет.
Вот,
да,
вот в этом и разница, понимаешь? То есть для мужчины это спокойно, потому что это его природа. А женщина может это сделать, но ей это тяжело. От этого всего ее должен по природе избавлять мужчина. Хотя она может. Она может. Мы знаем, что и пахали, и рельсы клали, и на войну уходили, там, понимаешь, и против танков. и самолетами, и ракеты. Все это может делать женщина. Вопрос в том, что это те сферы, где женщине более тяжело, намного более тяжело. И она как бы, как я понимаю, она бы с удовольствием от этого отказалась, будь рядом мужчина, который делает это с удовольствием, радуется еще от этого, еще и раскрывается как мужчина.
Тогда почему, скажи, вот по-твоему, мало мужчин как раз у нас в мире, которые делают это с удовольствием, радуются, а много очень инфантильных и слабых мужчин, которые как раз силу свою понимают именно в том, что они будут стучать кулаком по столу и давать распоряжение на том простом основании, что
вот он страшный, Татьяна.
Мужчина и так далее. То есть что надо сделать, опять же, чтобы мужчина стал мужчиной? Ответ, вот как себе воспитывать страшный. Мужчину?
Ответ будет страшный. Виновата в этом священство.
Кто виноват в этом?
Священство.
Священство?
Да. Ты видела, как в церквях Христа речь? Он даже на мужчину не похож. Это нечто
бесплодное. Виктор, оригинальный ответ, которого я не ожидала. Точно.
Да, я сейчас объясню.
То есть виновато, оказывается, священство, которое изображает Христа.
Изображает Бога немужественным.
Ну а как его должны были изобразить? Мускульным? От этого мужчины стали бы брать ответственность на себя?
Я тебе скажу. Смотри, люди даже Евангелие неправильно понимают. Я сейчас за одну минуту тебе попробую.
Хорошо.
И всем зрителям. Смотри, сатана очень радовался, когда женщина съела не тот фрукт, не того дерева. Он думал, что он погубил человечество. И это почти произошло. Потом Бог вывел новый народ, Израиль. И сатана думал, и Бог назвал Израиль своей невестой. Понимаешь? Бог сказал, вот есть я, а есть моя невеста. Что случилось с Израилем? А Израиль начал блудить. Как женщина. Так и написано. Блудить.
Да. Знаешь,
в итальянской Библии слово проститут.
Блудить, то есть поклоняться другим богам.
Да,
то есть
фактически,
да,
фактически Бог это многократно и многообразно сравнил с изменой жениху.
Так.
Много раз и много раз написано. Ты невеста вот такая сякая. Настолько ты блудил. Дальше. Бог, как мужчина, он издал закон, который действует в его семье, Тора. И в Торе написано, что невеста, которая изменила своему жениху, должна быть убита. И сатана праздновал праздник, потому что ему показалось, что он нанес Богу просто неразрешимый удар. Он сделал так, что по Божьему закону невесту нужно убить. Бог царь, он свое слово не отменяет. Он по своему же закону должен убить свою же невесту. Понимаешь? Вот есть невеста, она прекрасная, но она блудила. И вот сатана опять празднует праздник. Опять женщина в лице Израиля, невеста Божия, народ Божий, съел не с того дерева, изменил Богу, должен быть убит. Убит. И все уже, у сатаны победа. Но тут появляется мужественный Бог, который берет на себя ответственность. В чем же его ответственность? Смотри. По закону невеста жениха должна быть убита. И дьявол, как вот в шахматной партии, он показывает, что смотри, шах тебе и мат Богу. Ты ничего сделать не можешь. Ты даже не можешь прийти на землю, потому что тебе некуда прийти. Твой народ тебе изменил, как женщина. И вот уже шах и мат поставлен, и тут появляется наш Господь, еле, не вида, не величия. Но у него есть одна мужественная черта. Он ответственный. И он берет ответственность за свою блудливую невесту. Каким образом? Он говорит сатане, смотри, невесту нужно убить, если она жениху изменила? Да. И тогда вопрос Господь задает. А если жених умрет за невесту, что ты будешь делать? И он своей смертью разрушает всю власть, все поражение своей жены. Все недостатки своей жены просто исчезают, потому что все претензии кроются в наличии мужчины. Жениха. Он говорит, а если мужчина сейчас прямо умрет, что ты будешь делать? И сатана побежден, и народ Божий освобожден. От чего освобожден? От наказания. Он перестал быть виноватым? Не перестал. Но мужчина взял на себя ответственность и разрубил одним ударом, сдал ферзя и выиграл всю партию одним ходом. Так может только наш Бог. Почему? Потому что он мужественный, он сильный. И он сильный настолько, что он просто встает за свою семью и спокойно, без оружия, вот так говорит, я пошел умирать за свою семью. И вот этот образ не показывают, а показывают нам аллилуйного хиппи на иконах, волосатый, который просто никуда не смотрит, ничего не хочет. Это буддийский бог, это вообще не наш бог. И люди,
почему
когда
ты,
хотят...
А почему ты... Вот слушай, я с тобой согласна вот до сей поры. Почему ты думаешь, что Христа воспринимают иначе, а не так, как ты описал выше? Ну вот у меня, например, когда я смотрю на изображение Господа на кресте или на каких-то фресках, но у меня именно те ощущения, которые ты сейчас... вот рассказал, нарисовал именно защиты, именно ответственности, именно того, кто пришел для того, чтобы отдать свою жизнь, этого подвига в нашем, вот, в нашем восприятии, а для него естественного поступка, невероятной мужественности. Почему именно ассоциации такие? Я не вижу ничего женственного, ничего инфантильного, отстраненного. Может быть, все-таки это какое-то личное восприятие?
Не знаю, я то, что я вижу вот, в церквях, да, когда преподают, преподносят характер Спасителя, его представляют бесстрастным. Если ты посмотришь, допустим, фильмы о Христе, ну там католические, там, особенно, да, то он везде предстает таким вот, он так тихо говорит, голосом никакой интонации, монотонно такой вот, он почти не шевелится. И вот он, ну, он полон страсти, и этого, ну, как бы, этого боятся,
потому что... Ладно, Вить, давай тогда, может, отойдем все-таки от образа там католического Иисуса или там каких еще, потому что мне кажется, что, да, потому что мне кажется, что все-таки это вопрос личного восприятия, может быть, действительно есть какая-то доля правды, о которой ты говоришь, но я, например, вот в окружении, имея знакомых и католиков, и православных, и как-то я не вижу и не слышу от них вот этой трансляции, что Христос какое-то женоподобное существо, такое абсолютно отстранен от всего и вся. Вот то, о чем ты рассказал, то, что это Спаситель, который жертвует, который сильный и мощный, я как бы чувствую это и от других людей. Мне все-таки хочется задать вопрос, потому что у нас с тобой очень мало осталось времени, прям 2 минуты, поэтому нужно будет делать вторую передачу. Много мы чего еще не обсудили. Все-таки, вот может быть там 2 правила, для того, чтобы воспитать в себе мужчину. Может быть, ты скажешь сейчас советы самим мужчинам, которые вот нас слушают и понимают, что они как-то не дотягивают до тех стандартов, которые мы с тобой обозначили. Не знаю, насколько для них это важно, насколько приоритетно, насколько они понимают, что это соответствует Божьему видению, но все-таки мне хочется, чтобы ты эти как бы 2 совета дал хотя бы. Ну, вот у нас с тобой полторы минуты, наверное.
Да, я себе дам совет.
Себе?
Да, потому что это хамство, так, знаешь, это я так думаю, что если бы я вот... Мне самому надо так научиться. Поэтому я себе даю такой совет, что, во-первых, нужно понять, что у тебя есть честь и власть. Когда тебя Бог создал мужчиной, во-первых, у тебя есть честь и власть. Честь в том, что ты священник, власть в том, что ты поставлен над кем. Над кем. То есть над женой, над детьми. Второе, нужно понять, что у тебя есть ответственность. Что такое ответственность? А это что за все, что ты делаешь, ты будешь приведен на суд, и ты должен будешь дать отчет. Вот эти 2 вещи самые главные. Все остальное – это производное. Все остальное – это производное. И третий момент, что Бог наш – образец мужественный. Он всегда предстает в роли мужчины в Писании. И его мужественность проявляется в том, что он спасает, жертвует собой и всегда защищает и обеспечивает. То есть он обеспечитель, защитник и спаситель. И он тот, кто принимает к себе угнетенных, отверженных и слабых. Вот это основное, я считаю. Все остальное – это уже такое производное.
Слушай, спасибо тебе за этот разговор. Правда, очень было интересно. И вообще согласна под твоим подытогом абсолютно. Честь, власть, ответственность. Да, чего абсолютно, чего не хватает. Дорогие, будем продолжать общение. Спасибо вам. Благословенной недели. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.